Здравствуйте, дорогие друзья. Матвей Гнопольский здесь на своем месте. Голос, ну, еще какие-то там остаточные явления бывают, но тем не менее. Сегодня что-то вас мало, 483 человека, куда вы все подевались? Добрый вечер, рад приветствовать тех, кто зашел. Начинается моя программа «Вечерняя», которая называется «Гнопольская правда». Это дайджест новостей, мнений и всего прочего. Что важно отметить? А, кстати, давайте я сделаю красивее. Я забыл сделать одну штуку. Смотрите, как сейчас будет красиво и чудесно. Нажимается кнопочка, и смотрите, совсем другое дело. Сейчас открываю то, что мне надо вам прочитать. Значит, действительно, анонсирую, что сегодня у нас будет Сережа Асланян на очень интересную тему. Решится ли Владимир Владимирович Путин напасть на страны Балтии, если решится, что из этого будет, что произойдет? Кстати, я ему отправлю сейчас приглашение, мои дорогие. А вы чуть-чуть потерпите, вот я это дело делаю и в мессенджере отправляю ему сообщение. Сейчас вот мы здесь набираем Асланян, простите меня, я просто... Вот, Сергей Асланян, вот я ему отправил приглашение. Благодарю вас, что вы подождали. И он будет у нас где-то в 25 минут. Посмотрим, что из этого получится. Я имею в виду, что он думает по этому поводу. Он сегодня написал пост интересный и так далее. Теперь смотрите. Сегодня была хорошая история. Как бы я устаканился в моем дневном формате. Это, я имею в виду дневной дозор, я сегодня там прочитал три очень интересных текста, один очень длинный про конфликт Залужного и президента Зеленского, поэтому посмотрите обязательно, вообще смотрите, потому что передача дневная другая, там я говорю не о новостях, там в основном у меня именно длинные тексты, аналитические тексты и так далее, которые пишут другие. Я хотел прочитать интересный пост. Значит, сейчас вам скажу. Добрый вечер, тут все здороваются. Но вот мне понравилось. Сейчас, где же он, этот человек? Сейчас, это... Вот, Игорь Кольцов замечательно пишет. Матвей Юрьевич, в Тбилиси сейчас ночи, газ веерно отключили на профилактику, дома холодина, и только тепло ваших рассказов согреет. Не-не, никакой лести, только сарказм. Ах, так это сарказм? Ах, вы, значит, нехороший человек. Значит, давайте начнем. Пока вы собираетесь, хотя 1415 человек, пусть, извините меня, другие подтягиваются. Но, тем не менее, сейчас будет про Надеждина небольшой текст. Аналитически, почему Надеждин в любом случае выиграл. Пока люди собираются, потом пойдем по новостям. Написал Атео Брейкинг. Давайте тезисно объясню, почему российская власть проиграла политическое сражение с Надеждиным. Первое. Действующий режим переоценил себя. Власть в очередной раз показала, что не знает россиян и не понимает, как люди в реальности относятся к происходящему в стране. Режим думал, что у Путина нет конкуренции, но на деле выяснилось, даже вчерашний ноунейм Надеждин может ультрауспешно выступить против всеми любимого президента. Тут давайте я буду спорить с этим человеком и уточнять. Администрация президента прекрасно знает настроение россиян. Она знает, что половина из них ненавидит, а половина в гробу его видала. Но надо каким-то образом утилизировать антивоенное настроение. То есть, вы знаете, схема простая. Надо, чтобы те, кто против войны, проголосовали за того, что говорит, что он против войны, а после этого нарисовать ему 1.5%. Поэтому я не согласен с этим утверждением. Власть недооценила россиян. Я на 100% уверен, это он продолжает. В Кремле даже предположить не могли, что россияне соберут за несколько недель какому-то мужику более 200 тысяч подписей. Наши граждане ведь аморфные, запуганные, куда они пойдут. И снова промах. Власти думали, что политическое пространство выжжено напалмом, но оно еще живет и даже удивляет. Тут тоже, понимаете, вот вроде как бы правильно, но не совсем. Дело в том, что они недооценили не Надеждина, вот этого какого-то мужика, или, например, не знаю, как вот тут вот написано, аморфность граждан. Они недооценили, помните, я вам вчера говорил, как шел мужик мимо очереди, который за Надеждина, и говорит, что это тут все стоят? Они говорят, мы стоим против Путина. Они недооценили ненависть, неприятие, доблевоты в отношении себя. Понимаете? Они прекрасно понимают, что есть разные мнения, они с этими разными мнениями борются, но в конце концов считательный механизм находится у них, если можно так сказать. Третье. Кремль ничего не смог противопоставить кампании Надеждина в медийном поле. Администрацию президента просто отпинали ногами, потому что пока Надеждин собирал гигантские очереди по городам, за Путина никто не шел подписываться. Никто, даже из столицы не было картинки, как люди после работы до глубокой ночи стоят в очередях, чтобы поддержать президента. Нет картинки, понимаете? И тут уже не важно, допустят Надеждина до президентских выборов или нет, он показал, насколько масштабен запрос на нормализацию. Вдобавок к этому вся страна увидела дутый рейтинг Путина. Президент ведь якобы собрал в 15 раз больше подписей, но за него почему-то оставляли подписи только губернаторы. Ну и самое главное, значит, Надеждин понял, чего хочет россиянин, поэтому стремительно взлетел. А Путину даже 20 лет у власти не хватило, чтобы осознать, что волнует граждан России. Я хочу сказать, что это тоже, ну, такая сомнительное. Значит, Надеждин понял, чего хочет россиянин. Да сам Путин знает, чего хочет россиянин. Россиянин хочет жить нормально, не ведя войну и не превращаясь в кусок мяса. Это вообще коню ясно. Только у Путина прежде всего его интересы, а потом вот этих вот каких-то рабов, да, которые там все сделают. Это первое. Надеждин понял, чего хочет россиянин, поэтому стремительно взлетел. Он просто ртом сказал Надеждин, чего хочет россиянин. И поэтому, поскольку на безрыбье, как известно, и сам раком станешь, все побежали его поддерживать. Ну, хоть один человек какой-то говорит какие-то нормальные вещи, понимаете, а не про смерть. А Путину даже 20 лет у власти не хватило, чтобы осознать, что волнует граждан России. Это тоже неправильно, потому что Путин прекрасно понимает, что волнует граждан России. Вот почему такой четкий, ужасный репрессивный аппарат. Понимаете? Если бы он не понимал и ходил, он все прекрасно понимает. Написал это Андрей Окунь, журналист и публицист. Ну, он написал, я с ним поспорил, скажем так. Теперь давайте перейдем к новостям. Я должен их отбарабанить, потому что потом будет гость. Очень смешно тут. Смотрите, вот свежая новость только что пришла. Смотрите, любовь... Значит, смотрите, любовь, вот она пишет очень интересно. Сейчас. Я же эгоист. Вот, Любовь Зеркина. Добрый вечер. Подскажите, плиз, как написать Роберту? Вчерашняя тема о Мейн-куне для Матвея Юрьевича так и не закрыта. Роберт, обрати внимание, я не знаю, Роберт здесь сейчас, он должен быть здесь. Обрати внимание, пожалуйста, на Любовь Зеркину. Любовь, я помогу вам соединиться с Робертом. Другое дело, где вы находитесь. Если вы находитесь в Украине, это одно дело. А если вы находитесь в России, то как этого Мейн-куна передать, понимаете? Это тяжелая будет история. Ладно, идем дальше. Слушайте, вот народ возбухает в Германии. Петицию о запрете партии «Альтернатива для Германии», вы знаете, это вот такая вот партия, которая против демократии, которая, ну, такая, с элементами немножко нацизма и так далее. Петицию о запрете партии «Альтернатива для Германии» с более чем 800 тысячами подписей передали в Бундестаг, вернее, в Бундесрат ФРГ. Его приняла председатель представительства земельных, федеральных земель. Петицию запустили еще в августе 2023 года. В Бундесрат ее передали на фоне скандала из-за тайной встречи правопопулистской «Альтернативы для Германии» с неонацистами и правыми радикалами, которое раскрыло издание «Корректив». Вот понимаете, и вы там же были огромные протесты. Значит, пишет Иван Яковина, я просто на разные темы. В ответ на обстрел американской базы в Иордании Байдену нужно не Иран бомбить, а перекрыть Балтийское море для экспорта российской нефти и не открывать его, пока виновники обстрела не будут выданы США. Плюс ввести пошлину на ввоз китайских товаров в США и пообещать снять ее только тогда, когда Иран выдаст организаторов обстрела. Плохих парней всегда надо воспитывать через коллектив. Пускай Россия и Китай выкручивают Ирану руки, а Америка подождет результата. Ну, так сказать, ну, хотеть не вредно, просто юридически это будет сложно, перекрывать море и так далее. Понимаете, Украина могла бы гораздо смелее поступать. Да, Андрей Булатов пишет, Бальбек, 3 самолета, это прекрасно. Сегодня украинцы сделали довольно сильный налет. Такой суровый туда, на Крым, я еще об этом скажу. Понимаете, Украина во многом связана в своих действиях, она могла бы действовать резче, шире и так далее, но она не может нарушать международные правила и законы, как ни парадоксально. Почему? Потому что на кону ее вступление в европейское сообщество. Я сейчас говорю не про НАТО, а именно в европейское сообщество. А Россия использует любое нарушение, так сказать, международных правил для того, чтобы сказать, вот, вы говорите, что мы нарушаем, а вы сами нарушаете. Поэтому приходится и Соединенным Штатам, и так далее, так сказать, другими средствами разбираться с хуситами. Конечно, хорошо бы было. Вот я вам сейчас покажу фотографию, она очень интересная. Значит, я увеличил ее. Это к вопросу о выборах. Значит, стоит ящик такой металлический, и на нем написано «Вместе к победе. Пункт сбора гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, а также шефской помощи участникам СВО». Значит, я вам показываю, вот это вот надо показать. Смотрите, вот вы видите, это лицевая сторона этого ящика, а теперь посмотрите, как она используется. Вот внизу, туда, куда можно вот эту гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР. Обычная мусорка. Вот вам и все отношения. Понимаете? И это радует, потому что это индикатор, так сказать, неприятие, понимаете? Боже, из Мексико-Сити Михаил Лебенсон слушает нас. Боже, потрясающе. Смешной казус. Переехавший из Латвии в Беларусь блогер рассказал, что платит за коммунальные услуги в доме на 120 метров 8 рублей, в отличие от латвийцев, которые платят по 300 евро. На Ютубе у Максометра, это такая кличка его, 101 тысяча подписчиков. Мужчина, у которого отец белорус, мама русская, рассказал, что сбежал из Латвии в нормальную свободную Беларусь. Блогер активно топит за Лукашенко, критикует его оппонентов, называет белорусские национальные символы польскими, а патриотов Белоруссии сепаратистами. Ну, пусть платит 8 рублей. А сегодня у нас была такая история непростая. Андрей Исакян пишет, какой нецивилизованный, нераздельный сбор мусора. Да, вы правы. Это главный недостаток. А, понимаете, тут интересная вещь. Вот я вам прочитаю новость. Россия активно глушит GPS в странах Балтийского моря, готовясь к войне с НАТО, заявил командующий силами обороны Эстонии. Глушат даже те сигналы, которые использует гражданская авиация ЕС. Россия, вероятно, стоит за увеличением числа случаев глушения спутниковых сигналов, используемых авиакомпанией, смартфонами и системами вооружений в Восточной Европе, пишет Bloomberg со ссылкой на командующего силами обороны Эстонии Мартина Херма. Сегодня у нас был военный эксперт, который сказал, что... Ну, я его спросил, знаете, в своей манере, а почему, так сказать, Европа ничего не делает. Он говорит, а потому что как бы недоказуемо. Вот стоит у них, в основном они, вот эти вот станции у них, которые глушат, они находятся в Калининградской области. И вот, так сказать, вот они репетируют. И понимаете, я бы сказал так, что это хорошо, то, что это происходит. И не надо обращаться в международные суды и что-то такое, надо просто вооружаться. Путин понимает только одно, когда горит Крым. Международная новость интересная. О, Дмитрий Гринвальд написал, сидим у озера, ловим рыбу, слушаем внимательно. Слушайте, слушайте, проклятые американцы, скоро вам кирдык будет с вашей рыбой, и рыбы не будет, вымрет вся. Смотрите, мы с вами этого не знали, это интересно. Трамп уязвлен и публично психует из-за того, что Тейлор Свифт, вы знаете, сейчас певица номер один, собирается поддержать Байдена на выборах 2024 года. Мегазвезда или миллиардерша, довольно тяжелая артиллерия, и Трампу явно некомфортно, особенно на фоне того, что в связи с этим издевательски обыгрывается история, как Свифт выиграла у Трампа номинацию «Человек года» по версии журнала «Тайм», что однократный президент не перестает плакаться в спичах и СМИ. Дмитрий Ермаков пишет, подписчиков прибыло. Ну, так это хорошо. Смотрите, значит, вы даже, ну, я не знаю, кто-то из вас знает Тейлор Свифт, кто-то не знает. Вот появился в интернете ее вот этот знаменитый концерт, вот тура, где она заработала просто сумасшедшие деньги. Ну, я не очень понимаю, как бы, чем, почему, потому что это не концерт секса, как делает, например, Мадонна делала. Мадонна – выдающаяся певица, и она, конечно, сделала революцию в поп-музыке. А ее клип, сейчас вам скажу, какой черно-белый клип, сейчас. Забыл, вспомню, скажу. Ну, я считаю, там лучшим клипом вообще всех времен и народов. Не в том дело. Значит, Тейлор Свифт, ну, это другая совершенно тема. Я вообще не понимаю, чем она берет. Для того, чтобы понять, чем она... Конечно, у нее шоу, у нее... Ну, это можно с ума сойти. 80 тысяч человек или 100 тысяч человек сидит в зале... Причем, знаете, какая интересная штука там сделана? Вообще это такое придумать. Каждому третьему... Я сначала не понимал, почему так. Вот вы понимаете, что когда камера показывает певицу, вот певица стоит, то она показывает и зоны, где сидят люди. Да? Вот люди сидят. И там, к сожалению, темнота. А светить, дурной вкус светить на людей для того, чтобы, вот, например, работает камера номер 3, и там нужно обязательно осветить трибуны. Это дурной тон, тем более, что это мешает людям. И вы знаете, что эти гады-америкосы придумали? Это просто невероятно. Значит, когда вы смотрите и видите боковой план или план из-за ее затылка, когда перед вами весь стадион, вы видите, что он наполнен миллионами огней, каких-то маленьких огней. Вот что-то там такое, люди машут, что-то вот такое. Выясняется, что поскольку цена билета высокая, им всем раздают вот такие, как ручки с батарейками. Ну вот, вот ручка. И вот здесь маленькая лампочка. Понимаете? И им дают и говорят, вот если вам нравится, то в целях пожарной безопасности не зажигалкой, пожалуйста, потому что еще будет пожар, а вот этой вот штукой. И все бы было хорошо, если бы они не придумали другую колоссальную вещь. Цвет этой лампочки, светодиод, меняется. То есть она поет одну песню, один цвет, другой, другой. И потом они, знаете, делают вот как, знаете, встают спортивные болельщики. Вот они волну делают. А что делают эти чуваки? Люди машут, например, она делает вот так рукой, вот так вот. Ну, просто у нее движение. Конечно, оно согласованное. Вот она делает вот так. И по движению ее руки зеленый цвет всех этих ручек меняется на красный и так далее. С ума сойти! Но почему она столь популярна, я не очень понимаю. Но еще раз, извините, я живу в городе Киеве, и я никто. А они в Америке прекрасно... Там дело и в текстах. Вот Лариса пишет, Тейлор пишет отличные песни. Наверное. Потому что все-таки, ну, так сказать, американцы умеют считать деньги. И если мы говорим о мировом признании и о самом успешном туре с точки зрения бабок, потому что она побила все рекорды, то это говорит о том, что она собой представляет, и что если мы не понимаем, то можно помолчать. А, вот это я читаю Яковину. Яковина сегодня там одну ту историю, значит, написал. И написал еще одну историю, очень интересно. Тут вот написали, что у меня подбавился в количество подписчиков. Это очень здорово, может быть, дневной эфир свое дает. Слушайте, что он пишет, это довольно интересно. После ситуации Сил-76 Украина может официально объявить бесполетную зону над всей территорией России или как минимум над приграничными регионами Российской Федерации, заявив, что любой самолет в этой зоне будет рассматриваться как военная цель и подлежать немедленному уничтожению. Понятное дело, что РФ эту зону не признает и будет дальше летать. Но в этом случае в дальнейшем она не сможет адресовать никаких претензий Украине. Вас же предупреждали. Исключение можно сделать только для особых случаев. Москва должна заранее запрашивать разрешение Киева для пролета того или иного самолета над своей территорией. Но даже этого не должно быть в приграничной зоне. Там полеты любых самолетов должны быть полностью запрещены. Короче, нужно официально объявить на России бесполетную зону. Опять же, хорошая, красивая история. Вы знаете, я всегда цитирую Яковину, потому что это умнейший человек и блистательный аналитик, но это дело не хиляет, потому что невозможно запретить пользоваться самолетами гражданской авиации. Почему нет особых разговоров про вот этот Ил-76? Потому что Ил-76 – это самолет военного назначения. И в зоне боевых действий, это была зона боевых действий, предполагается, в основном он перевозит горючее и ракеты. Там С-300 и так далее. Но если говорить про гражданский самолет, который летит Москва, не знаю, Челябинск, мне кажется, что это неправильно. Еще раз, это, понимаете как, это выставляет Украину как террористическое государство. И я вам скажу, что будет. Вы знаете, что в России может быть Ну, вы знаете, какое состояние там с гражданской авиацией, понимаете? И если упадет самолет, русские могут инсценировать, что это сбили украинцы. Вот то, что они сейчас сделали. Вот, поэтому, ну, Яковина за, я против. Пишет Пармезан, плиз. Дневные стримы, к сожалению, собирают очень мало просмотров. Ну, слушайте, пока мало, потом будет больше. Понимаете, да? Ну, как-то кто-то хочет днем смотреть, кто-то вечером и так далее. Давайте посмотрим через месяц, через два месяца. Да, пока есть силы, надо сделать. Спрашивает Светлана Якубова. Матвеич, ваш комментарий об обмене пленными. Это прекрасная история про обмен пленными. Чудесно, что их обменяли. И к великому сожалению или к счастью, не знаю уж как сказать, не было среди тех, кого обменяли, ни одного человека из тех списков. То есть Россия продолжает делать вид, что они погибли, не предоставив ни обгорелых тел, ничего. Ну, как бы, понимаете, да? Мария пишет, зато в день майже немає ботів. Ну да. Ліана Сирота, ненавижу рекламу во время прямого эфира. Дорогая Ліана, вы можете ненавидеть рекламу, понимаете, но тогда у меня к вам вопрос. А сколько вы задонатили Ганопольскому? Вот сколько, понимаете? Или вы считаете, что я вот просто так вот это вот должен делать? Эта работа и любая работа должна оплачиваться. Сергей Асланян подключился и показывает котика. У него котик на диване лежит, шевелит ушками. Значит, теперь смотрите. Одна очень интересная вещь такая. Сережа будет через две минуты. Одна очень интересная история. Вот второй кот. Да что это такое? Сколько у тебя котов-то? Ну, скажешь, два кота. Вот он показал два кота. Подожди, я сейчас тебя подключу. Давай, я уже тебе... Могу уже тебя подключить, да? Да, вот Сергей Асланян. Привет, Сережа.
Да, добрый вечер. У меня коллекция из двух котов.
Да, вот коллекция. Покажи, пожалуйста, котов. Мы обязаны увидеть это для того, чтобы у нас было хорошее настроение. Вот, это один. Как его зовут?
Ну, у него, как у любого, кого любят, огромное количество имен, прозвищ, кличек и ситуационных названий.
Да, понятно. А толстая, жирная, наглая морда тоже есть, да? А вот это второй. Это кто у нас?
Это толстая, наглая, рыжая морда.
Опять, да?
Ну, хорошо, присаживайся. Ты угадал, именно так его и зовут.
Да, я понял. Присаживайся, я с твоего позволения сейчас опять займу весь экран, потому что прочитаю новость перед твоим включением. Помните, дорогие друзья, значит, Путин сказал, коррумпируя страну, что дети военнослужащих, вот которые убивают россиян, украинцев, они могут внеплановые, вне конкурсов и так далее, поступать в высшее учебное заведение. Ну и вот, чем, например, это закончилось в данном случае. Студента МФТИ Дмитрия, который поступил в ВУЗ с самым низким вступительным баллом в истории по квоте для детей и ветеранов, отчислили после первой сессии. Об этом он сам рассказал в своем YouTube-канале. Внимание на это обратила одна журналистка. По словам Дмитрия, первоначально у него с учебой было все нормально. Однако в середине второго месяца он заболел и начал пропускать пары. Из-за этого он стал не успевать за учебной программой. В итоге студент не смог сдать три зачета и три экзамена. Как утверждает там студент, своих сил он приложил предостаточно, наверное, даже больше, чем мог. Понимаете? Вот как бы... По этому поводу Александрит пишет. Кстати, с отвращением прочитала. Убийцам отменили часть платы за ЖКХ, капремонт. Да. Ну, мы много с вами говорили, что Путин делает простую вещь, он коррумпирует. То есть, если ты убил украинца, то ты счастливый человек, и у тебя будет все. Если ты не убил украинца, живи на 15 тысяч, плати это самое, ну и прочее, прочее, прочее. Дорогие друзья, Сергей Асланян, мой любимый, значит, мы договорились, Асланян тут сегодня днем, он там говорил по поводу довольно насущной темы, горячей темы. А вот что будет, если Владимир Владимирович Путин решит напасть на страны Балтии? Я перед тем, как дам тебе слово, я хочу сказать, что сегодня у меня был очень хороший политолог такой, и мы с ним говорили на эту тему. И я прочитал такую новость, что там Запад планирует подготовиться к возможной войне с Россией в течение 5 лет. И вдруг он стал смеяться. Я говорю, что ты смеешься? Он говорит, а кто сказал, что россияне будут ждать 5 лет, пока подготовится Запад? В общем, короче говоря, такая история. Короче, тема нашего разговора. Пожалуйста, задавайте вопросы Асланяну. Так, собственно, как на это дело смотреть и как это все понимать?
У американцев есть такая очень странная традиция, они не чувствуют приближения весны, поэтому им нужно какого-то сурка обязательно спросить и посмотреть по его поведению, сориентироваться. Хотя, конечно, у них есть все-таки некая метеорология, которая подсказывает им, в том числе приглядывая со спутника за планетой, будет весна или не будет. Но им нужны какие-то вот очевидные подсказки. То есть огромное количество людей, которые не чувствуют, не разбираются и не понимают, им нужна какая-то очевидность, то есть максимально наглядная ситуация. Поэтому, когда во дворе у тебя вдруг появляется танк с свастикой Z на башне, становится понятно, что, наверное, все прогнозы, которые сводились к тому, что война неизбежна, они наконец-то оправдались. Но именно в этот момент поздно, потому что те прикладами высаживают дверь и, собственно, во дворе тебя и расстреливают. Насколько велика вероятность войны? Обратите внимание, что произошло. Когда только-только Россия напала на Украину, то в первые 3 дня, когда человечество с ужасом смотрело на сопротивление Украины, не было понимания, насколько сильна Красная Армия. Ну, вроде бы, действительно, вторая армия мира, хотя этот критерий, вот эта система взвешивания, на чем вы определили, что она вторая? Или третья, или пятая? Ну, хорошо, так или иначе, это было некое самозванство, когда Россия заявила, что, ну, может быть, не первые, но уж точно вторые. Мир содрогнулся и не понимал, какое место в рейтинге можно было бы отдать России. Прошло 2 года, стало понятно, что где-то там внизу, не вторая, не третья, не пятая, не 68-я армия, вполне возможно, что с уровнем Зимбабве она более-менее могла бы состязаться. И вот тогда на 3-й, 4-й день Украина показывает совершенно беспримерное мужество, не сдается, битва совершенно страшная, потенциал армии непонятен, но миру, во-первых, не приходит в голову эту ситуацию назвать Третьей мировой. Ну, это какая-то мелкая разборка, там Россия напала на какой-то, это, наверное, бракоразводный процесс. Знаете, муж с женой делит имущество. Слушайте, это Третья мировая война. Не-не-не-не-не. И вот с того момента, с 24 февраля 22 года, мир начал играть в повторение учебника истории 39-го. Мы не заметим никакую войну. Никакой войны быть не может, это не у нас. Это где-то там судетских немцев сейчас рвут на части. Это где-то там в Польше что-то такое произошло. Нас это не касается. У нас пакт. Мы подписали его. Знаете, и нас, остальных, тоже это не касается. Вот Европа с 24 числа, с 24 февраля занялась именно тем, что она попыталась воспроизвести все свои ошибки 39-го года. 38-го, 39-го. Понятно, что тебя это коснется. Понятно, что сейчас это будет война с тобой. И просто первой Украина встала на защиту всей Европы. Нет, оказывается, это непонятно. И вопрос такая, риторика. Вторая армия мира, ну да, наверное, она уже не вторая, она стала слабее. И по мере того, как Россия 2 года подряд не может взять Авдеевку, вдруг начинается то ли прозрение, то ли просто голоса стали громче, раньше были, но не слышали. Возник разговор о том, что то один министр, ну, например, Норвегия, заявил, что а война-то будет. Где-то в период от 1 года до 3. И вдруг Бильд публикует немецкий доклад, ссылаясь на него о том, что да, война будет. В американское межпрезидентское безвременье, когда старый президент Байден сдает полномочия, новый, видимо, Трамп еще не вступил, то есть это где-то конец 24-го, начало 25-го, вероятнее всего, будет война. И страны Балтии, три министра обороны, собираются вместе, подписывают договор и начинают строить линию Маннергейма. Это по мере того, как Россия доказала слабость своей армии и два года не смогла взять Авдеевку. Значит, по мере ослабления российской армии в мире беспокойство начинает возрастать. Почему? Да потому что в этом докладе, секретом, на который ссылается Бильд, там действительно данные, говорящие о приготовлении России к войне. Англичане тоже прикинули, вероятность войны, наверное, есть, но только в датах они ошиблись. Они сказали, что это, наверное, произойдет сильно позже. Нет, это не произойдет сильно позже, это произойдет совсем скоро. Прям совсем скоро. Ближе всех к пониманию истин страны Балтии и Норвегия, которые об этом говорят в открытую. Немцы очень правильно среагировали в соответствии как раз с попыткой поиграть в 1939 год. Прочитав у себя в германской прессе на чистом немецком языке предостережение, что война будет в 1925-м, они решили в 1927-м усилить свою танковую группировку в Литве. Действительно, может пригодиться. И вот эта безалаберность, вот это вот стремление не замечать очевидное и не называть Третью мировой войной, она говорит о том, что отсидеться очень хочется. Это не наша война. Это война какой-то Украины с какой-то Россией. И мы даже, знаете, до сих пор не определились, а кто из них в чем прав и что они хотят.
Подожди, позволь, давай чуть-чуть диалогом. Смотри, но ты сейчас, наверное, не можешь назвать ни одну страну, которая к настоящему времени не осознала, что Россия способна на все.
А что значит «страна осознала»? Все страны, которые...
страны. Ну, тут иронизирует Пармезан Плиз. Шведы выделили целых 700 солдат на защиту Балтии. Ну, послушайте, не надо так писать. Европа осознает, это тоже ведь процесс, понимаете, осознать, что Россия способна на все. Вот, понимаете, казалось бы, ну, коню ясно. Не ясно.
Не ясно, хотя вот это осознание очень условное, оно действительно есть и видно по тому, как перестали всерьез помогать Украине. Потому что если поначалу потрошили собственные склады и готовы были отдать, во-первых, старую технику периода Варшавского договора, и чехи, поляки молодцы, как они и приняли беженцев, сколько они усилий приложили к тому, чтобы и боеприпасами поделиться, и танками, и чехи, и словаки, и как они их модернизировали. Очень много техники, очень много военного снаряжения было отдано. А теперь, погодите минуточку, нам самим пригодится. То есть вы понимаете, что вам пригодится? То есть вы не хотите дать Украине вас защитить? Вы считаете, что Украину сейчас съедят, и когда война подойдет к вам, вам пригодится, и вы что, готовы воевать? Вы на что рассчитываете? Кто спас Европу в Первую мировую? Америка. Кто спас Европу во Вторую мировую? Америка. Кто спасет Европу в Третью мировую? Америка. Почему, собственно, доклад Бильда строился на том, что американское безвремение является точкой отсчета начала войны? Какой-то из дней, какой-то из месяцев. То есть война действительно будет. И осознание, ну, вот, это мы видим, приходит.
Здесь пишет самое разное. Вот Пармезан отвечает мне: Матвей Юрьевич, это факт, а не стёб. Послушайте меня, я ведь не в этом смысле. Я вам сейчас объясню. Есть такая притча, что сидел нищий, и мимо него прошли два человека. Один ему дал $100, а другой дал ему 50 центов. Кто из них хороший? Наверное, тот, кто дал $100. А этот скупой. Но потом выясняется, что вот этот, который дал $100, вы понимаете, это притча, фантазия, на самом деле миллиардер. Он дал $100. А вот тот, который дал 50 центов, у него вообще в кармане было $10. Поэтому, кто из них более щедрый? Я думаю, вам понятно. Поэтому, когда вы говорите, что дали 700 человек, слушайте, дали 700 человек. Это страна. Они все-таки дали 700 человек. И относительно количества населения, вот они сделали то, что они могли. А что они могли? Поставить под ружье всю страну? Поэтому так нельзя рассуждать. Вот Катя пришла. Катя, привет. Нельзя так рассуждать. Понимаете, в чем дело? Эти дали столько, эти дали столько. Вот Америка много дала, а сейчас у них бюджетный кризис, вы знаете какой, и они не дают нифига. А страны скандинавские дают, да еще как. Поэтому давайте будем аккуратнее и ценить то, что делается. Катя пишет, Сергей такой серьезный. Ну так, Катя, тема же серьезная. Продолжай, пожалуйста. Тут был вопрос к тебе. Что, Путин решит открыть второй фронт? Это же безумие.
Это как раз очень весомый аргумент, и тот, кто этот вопрос сформулировал, на самом деле задал его от лица всего человечества. Ведь понятно, что каждая война подразумевает своей целью не процесс, а победу. Победа, она всегда очень четко визуализирована. Войска вошли, взяли столицу, над Рейхстагом развивается красное знамя. У Путина нет потенциала, силы, возможностей дойти не то что до Берлина, даже до Варшавы. Поэтому ввиду неочевидности его победы, понятно, что он откажется от войны, потому что победить он не сможет. Ничего подобного. Вот вы в таком случае не поняли Путина и не понимаете безумия России. В данном случае, конечно, Россия в большей степени заложник в качестве инструмента в руках Путина, потому что Путин абсолютно без разницы, погибнет при этом Россия или нет. Ну, подумаешь, погибнет страна. У него совершенно другое целеполагание. У Путина очень серьезный комплекс неполноценности. Он мелковат, трусоват, слабоват. Так получилось, что ему достался престол. И на этом престоле первый вопрос, которого он удостоился от лица всего мира, устами американского очень серьезного, весомого телеобозревателя. Who is Mr. Putin? Ты вообще кто такой? И на этот вопрос ответить-то ему было нечего, потому что он действительно никто. Он же не может сказать, что, знаете, у меня такая кличка была очень неприличная, меня Моль называли, потому что я действительно больше похож на Моль, чем на какого-то весомого политика и стратега. Ну, директор клуба, значит, после этого идет должность директор пляжа, потом начальник водопада. Собственно, не так уж и много ты достиг в этой карьере. И когда у человека есть комплекс неполноценности, ему очень важно, чтобы с ним не только считались, а еще желательно по старой русской традиции боялись. Кто будет бояться Путина? Ну, есть какой-то ядерный потенциал. Но в целом страна ведет себя так или иначе в рамках каких-то договоренностей. Нефть покупается, автомобили продаются, страна более-менее как-то куда-то плывет. И вот когда у человека очень серьезный комплекс неполноценности, год проходит, два проходит, три проходит, пять проходит. И, например, он проводит Олимпиаду. А на эту Олимпиаду всем плевать. А он очень старался. Это был единственный президент в истории Олимпийского комитета, который лично бился от лица нации за право провести Олимпиаду. Брежнев никуда не ездил, никакому самаранчу руку не пожимал. И тут приехал Путин, который лично выступал на сессии МОК, уговаривая поверить в возможность субтропиков провести зимнюю Олимпиаду. Никто на это вообще не обратил внимания. Гостей не было. Пришлось Ходорковского выпускать, меняя на присутствие приличных гостей на трибуне. Нападение на Грузию. Да, собственно, что после этого произошло? Ничего не произошло. Путин стал весомым стратегом и политиком. В историю можно войти не обязательно Пушкиным. В историю можно войти Дантесом. И Путин как раз решил войти в историю Дантесом. Но сколько он чего бы не устраивал, оно проходило мимо внимания. И для того, чтобы президент Путин имел возможность, например, поговорить с американским президентом, для этого служба протокола месяц договаривалась о том, что по телефону поговорят два президента, и это подавалось как очень серьезная дипломатическая победа, потому что, посмотрите, два лидера сверхдержав наконец-то после месячных предварительных согласований поговорили по телефону. И Путин спросил о чем-то весомом и получил такой же весомый ответ. Его это не устраивает. И вот после того, как ты напал на Грузию, ничего страшного. Все продолжают пожимать руку и не считаться с тобой. После этого ты проводишь Олимпиаду. Без разницы абсолютно. После этого ты устраиваешь аннексию Крыма. А с тобой продолжают тут так же спокойно говорить, вообще не меняя тональности выражения лица. И вот в какой-то момент ты нападаешь на Украину уже всерьез. И что происходит? Путин становится человеком номер один на планете Земля. Путину нужен американский президент? Ну-ка, разбудите мне его. И американский президент петушком молоденьким задорно подпрыгивает к телефону в любое время дня и ночи, потому что это звонит Путин. И когда ему нужен какой-нибудь Си Цзиньпин, ну-ка мне-ка этого Си. И через секунду у тебя в трубке будет hello. Такого не было никогда.
Ты немножко пережимаешь. Но...
И тем не менее, на сегодняшний день на планете Земля политик номер один – это Путин. От Путина зависит восход, закат, жизнь, смерть, Израиль. Сейчас вот Северная Корея, вполне возможно. Сирия, это все от Путина, не говоря уже об Украине. И после того, как стало понятно, что единственный способ обратить на себя внимание – это стать Дантесом, при этом ты чем платишь? Ну, обычно, когда люди играют в казино, они платят деньгами. Путин платит людьми. Ну, так получилось, что вот у него такая система оплаты. У кого-то слитки с золотом, у кого-то кредитки. У него живые люди. И когда мы содрогаемся и говорим, как Путин не может понять, что он потерял уже 300-400 тысяч человек, Путин ложится на стол с водкой и говорит: Владимир Владимирович, для того, чтобы вы оставались политиком номер один на планете Земля, там каких-то 300 тысяч. Говорит, а сколько у меня еще осталось? Ну, 20 миллионов, наверное. Продолжаем. И когда говорят, что не нападет на Европу, потому что не выиграет, а он не собирается выигрывать, он собирается напасть на Европу. И этот план изначально был. Киев за 3 дня, дальше Молдова, далее со всеми остановками везде, потому что нужно коридор в Калининград пробивать. Польша уже давно надоела со времен Сталина, к ней огромные претензии. Кстати, Австрия в 1955 году получила вольную, и это исконно русские австрийские земли. Тут тоже есть о чем с ними поговорить. Зря вывели оттуда оккупационные войска. Чехи с 68-го, поляки, в общем-то, дважды. Румыния, ладно, так, пройдем мимо нее, как Германия пыталась в Первую мировую мимо Бельгии пройти, с штанами за забор зацепилась. Король Борис показал, что, оказывается, бельгийцы умеют сражаться. Происходят иногда такие коллизии. И для Путина Европа, это, подумаешь, в результате нее погибнет Россия. Но зато Европа помнить будет русский сапог, и путинизм будут в школе проходить. А вот до этого не проходили бы. Путина бы смахнули, и он бы так и остался политиком эпохи Аллы Пугачевой. А вот теперь нет. А вот теперь в учебнике истории будет отдельная глава, очень серьезная. Будет называться путинизм. Потому что в Европу он в обязательном порядке придет. На Европу он нападет, и когда сейчас кто-то рассуждает о том, что у него не получится тайком собрать ударную группировку на границах, потому что весь мир это увидит. Весь мир это увидит. Весь мир это видел, когда готовилось нападение на Украину. Когда в Белоруссии собирали ударную группировку. Это небывалое боевое развертывание было в истории. Что в Белоруссии вдруг 200 тысяч. Ну, там не 200, 100. Но там была очень серьезная группировка. И что мир по этому поводу сделал? Напал на Белоруссию? Ничего подобного. И сейчас Путин очень спокойно соберет на территории Белоруссии любое количество оставшихся зэков, алкоголиков, тунеядцев, мошенников и так далее, неважно кого, он соберет. И они будут одеты в плохо пошитую китайскую форму, они будут с северокорейским оружием, они там будут. Весь мир это увидит. Кто после этого первым нападет на Беларусь? Германия? Польша? Латвия? Ничего подобного. Все будут писать ноты, все будут вызывать Лаврова в МИД к себе и говорить, в чем дело. Он говорит, вы знаете, миролюбивая советская внешняя политика остается незыблемой. У нас пакт Молотова-Риббентропа с вами. Это все провокации Запада. И все будут утешаться, как в 1939-м, что, во-первых, у них есть бумажка, во-вторых, Путин не безумен, в-третьих, армия, наверное, у него слабовата. Да, и армия у него слабовата, и бумажки вы подписали. И в 1939-м вы сделали то же самое. Но в 1939 году был единственный политик, который сказал, что меня ваши бумажки не интересуют, я умею читать по-русски, поскольку заканчивал Академию Генерального штаба, полковник, кавалергард, Маннергейм, Карл Густав. Поэтому я готовлюсь к войне. И когда Карл Густав Маннергейм обратился к правительству с требованием выделения средств на оборону, ему сказали, нет, у нас с русскими нормальный мир, мы со Сталиным дружим, мы ездили к Сталину, мы с ним договаривались о ненападении. Есть очень интересные протоколы как раз этих переговоров. У нас есть бумажка, она нас спасет. Поэтому не будем провоцировать русских. И тогда Маннергейм обратился к финнам и сказал, люди, нам спасаться придется самим. Вы же по выходным любите на пикники грибы собирать, рыбу ловить. Давайте вместо этого мы будем рыть линию Маннергейма. И именно она тогда, в 1939 году, спасла Финляндию, потому что на ней завязли дивизии Красной Армии, при том, что на самом деле никакой линии Маннергейма не было. Когда у Маннергейма спросили, слушайте, но ведь вы же не успели окопаться к 1939 году. Где русские смогли похоронить 200 тысяч на линии Маннергейма, про которую они пишут в своей прессе? Да им же надо было как-то оправдаться. Линия Маннергейма была в 1941-м, в 1939-м ее не было. И тем не менее соотношение потерь. Финны потеряли 20 тысяч, Красная Армия потеряла 200 тысяч убитыми и ранеными. И Финляндия – это была единственная страна, которая дала сдачи. Дала сдачи так, что Финляндию уважают в СССР по сию пору. В отличие от всех остальных стран, которые подписали бумажки и после этого проиграли войну. И сейчас будет то же самое. Будет собрана на глазах у всего мира ударная группировка в Белоруссии. И она как раз ударит по приграничным государствам. И Первая мировая война 3 августа 1914 года для российской армии, для первого армейского корпуса началась, и вот тут, Матвей, ты сейчас как раз вздрогнешь от этой аналогии, началась возле деревни Сувалки. А мы с тобой уже слышали Сувалкинский коридор год тому назад в связи с новым кризисом. Так вот, Третья мировая война начнется там же, возле Сувалок. И это будет оправдание геополитической стратегии. Знаете, России нужен сухопутный коридор к Ленинграду, поэтому Сувалкинский коридор. И на пути будет стоять только маленькая мужественная Литва, которой на помощь не придет никто. Потому что это очень большое заблуждение, что существуют какие-то войска НАТО. Нет никаких войск НАТО. Есть расквартированный танковый батальон в Каунасе. От Вильнюса до границы 40 километров. Дистанция для танков на 1,5 часа. Значит, если в 4 утра начинает Третью мировую войну, которую вот теперь-то признают, скорее всего, не разборкой в благородном семействе, а все-таки Третьей мировой, она начнется в 4 утра, значит, где-то в 6 танки войдут уже в Вильнюс. Первый бой будет в районе Каунаса. Это 100 километров от Вильнюса. К тому моменту как раз почешутся, позавтракают, созвонятся. В этот момент все страны мира будут осуждать агрессию. ООН будет собирать Совет Безопасности. Макрон лично позвонит Путину по телефону и выразит глубокую озабоченность. А Литве никто не поможет. Литва будет биться один на один. Литве помогут латыши, и небо будут прикрывать поляки. Ну, немножечко будет танков, и это будет армия, состоящая из 40 тысяч профессиональных военных и резервистов. Резервисты в Литве очень серьезные. Это не швейцарские резервисты, которые раз в год, литовские резервисты, это которые каждые выходные. У них нету советской системы прийти к начальнику и спросить: товарищ командир, что прикажете? Каждый литовский резервист под кроватью держит оружие, форму, он одевается и принимает бой там, где началась война, там, где она его застала. Поэтому с литовскими резервистами у Красной Армии, имеющие колоссальное численное превосходство, будут серьезные проблемы. Небо будут прикрывать поляки, танки будут немецкие. Очень интересно посмотреть, на каком языке будут общаться эти вооруженные силы. Это такой элемент очень серьезной коммуникации. При этом спецназ будет хорватский, разведка будет словацкая, ну, пехота, соответственно, будет литовская. И вот это все будет в одиночку биться, потому что просто в Литве, в расквартированной части вот этих стран, это специальное натовское объединение. Оно очень компактное, маленькое. Оно не успеет развернуться в дивизионный состав. Поэтому Литва будет в одиночку, а все будут ей сочувствовать. Ну и плюс латыши, которые понимают просто, что они следующие, и эстонцы, которые тоже понимают, что они на очереди. Путин после того, как в направлении Сувалкинского коридора ударит и достигнет своей главной цели сломать, нагадить, убить, там не будет никакой победы. Но там будет изничтожено абсолютно все. Причем современная война, она ведь только на диване рисуется, как прямое столкновение стенка на стенку. Когда ты входишь в пределы соседнего государства, первое, что ты делаешь, это ты поражаешь тылы. Поэтому первый удар будет не по Вильнюсу, а в районе Каунаса. Дальше Клайпеда. А после этого Литва закончилась. И Сувалкинский коридор с разворотом на Польшу. Поляки в 22-м году осенью получили прилет первой неопознанной ракеты на свою территорию. Война с Украиной уже кипела в самом разгаре. Поляки – главный бастион дальше в Сувалкинском коридоре на Европу. И что, у поляков сработало ПВО? Нет, поляки пропустили неопознанный летающий объект на свою территорию, были жертвы, погибло несколько человек. Прошел год. В декабре 23-го года полякам устроили еще одну зачетную сессию. Не зачет. Они не сдали. Они пропустили еще одну ракету. Значит, 2 года войны блок НАТО не научил, ПВО нет, граница открыта. Это означает, что после Сувалкинского коридора, да вот, пожалуйста, на Варшаву. опять-таки уничтожая тылы. Ну и заодно Германия прилетит, потому что Германия, ну, она, первое, что сделает Германия, она сядет совещаться. В Рамштайне будет проведена расширенная конференция министров обороны, ну, тех, которых не собьют по дороге, те, которые долетят. И в Рамштайне будут очень серьезно выбирать, во-первых, кто главный, у кого какие бюджеты, у кого какие полномочия, ну и чьи войска мы все-таки попросим. Это очень большое заблуждение, будто существуют войска НАТО. Войск НАТО, армии НАТО не существует. Это то же самое, как войска ООН. Их нет. Но иногда можно найти людей, у которых на форме написано что-то типа НАТО или что-то такое там про ООН. Поэтому бесчинствовать в Европе Путин будет ровно столько, сколько ему захочется. У него будут огромные потери в войсках. У него будут рукопашные схватки, не отдадим ни пяди русской австрийщины, не отдадим полякам ни куска Польши, построим здесь нашу Московию. И будут опять-таки зэки, и будут какие-то там жены, которые тоже будут что-то такое рыдать, и будут какие-то там сыновья полка и дочери полка. Потери будут колоссальные. Россия в результате либо погибнет, либо будет на краю пропасти, а Путин будет человеком номер один. Это будет Дантес, который, если щелчком пальцев говорит, ну-ка мне, пожалуйста, здесь какого-нибудь, ну что там в Германии, канцлер у них, на провод, пожалуйста. Через секунду петушком задорным, я вас слушаю. Американского президента мне, давайте двоих. Вот того, который закончился, и этот, как его, который начался. И они оба будут вырывать друг у друга трубку, потому что это звонит человек, от которого зависит на планете Земля в данный момент все. А потом еще Владимир Владимирович позвонит Ким Чен Ыну и скажет, Ким, слушай, я тут тебе договорился с Си Цзиньпином, он тебе пару дивизий танковых подкинет. Ты не мог бы сейчас потрепать нервы южанам, а то у меня тут на фланге как-то многовато немножко британской пехоты. Ну, это добровольцы, но тем не менее, все-таки британский САС, ребят боеспособные. Хорошо. А мне еще новый Майбах подаришь? Подарю. А мою любимую японскую виски пришлешь? Да, пару ящиков. Договорились. Я сейчас. Кстати, Китай, ты не мог бы там на Тайвань, что ли, навалиться, а то... У тебя же были территориальные претензии. То есть война-то по звонку начинается теперь уже без каких-то предварительных ласк. И как в Первую мировую, во Вторую мировую, так и в Третью мировую. Вот когда Америка соизволит, вот когда Америка достанет, вот когда она взведет, вот когда она прицелится, вот тогда и начнется. Собственно, после чего и закончится. Совершенно неважно, каким результатом для России. Потому что это не война России, это война Путина. И Путин готов потратить всю страну на то, чтобы как можно дольше оставаться человеком номер один на планете Земля.
Ничего по этому поводу тебе говорить не буду. Ты все объяснил. С чем-то я не согласен, но какое это имеет значение. Спасибо тебе большое, дорогой мой. Я очень тебе признателен. Может быть, такой вариант? Может. Может.
Что говорит о том, что он неосуществим? Какие есть аргументы и доводы?
Нет.
Внезапная смерть?
Послушай меня.
Стечение обстоятельств?
Нет. Еще раз. Я не хочу сейчас с тобой спорить, хотя аргументы у меня есть. Но ты понимаешь, есть определенный формат передачи, и кроме того, ты внутри своих рассуждений абсолютно доказателен. Может быть такой вариант? Абсолютно точно может. Я бы сказал то, единственное, но еще раз, это не для спора. Понимаешь, в чем дело? Война Путина не обязательно граждане будут вести себя так. Все меняется. И ничего не бывает вечно. Кроме того, у меня есть четкое убеждение, я об этом говорил, почему Путин проиграет. Но что воевать против одной стране, против всего мира невозможно. И в данном случае корейцы. Но еще раз, у меня есть свои аргументы, но может быть то, что ты рассказал, абсолютно точно может. И вопрос-то у меня к тебе был ровно про это. Что ты думаешь о возможном нападении? Вот такое вот. Валентина Федоровна говорит, мир вверх ногами. Какая-то неправильная картина. Нет, Валентина Федоровна, она правильная. Потому что вот то, что говорит Сережа, может быть, а может и не быть. А может оно не быть в том случае, если Владимир Владимирович Путина остановит. То есть конкретно его. Вот. И тогда посмотрим, что будет происходить. Спасибо тебе большое, что ты был с нами. Я очень благодарен тебе и буду еще тебя просить, чтобы ты к нам присоединился. Спасибо, Сережа.
Спасибо.
А коты ели или они сейчас изображают голодный обморок?
Они пытаются, но если посмотреть на их конфигурацию, видно, что ели много и хорошо.
И часто, да? Хорошо. Спасибо тебе большое, благодарю тебя, Сергей Слонин. Идем дальше. Если вы посмотрите на заголовок, то там, в общем, написано, что начались какие-то вещи с иконой, которая называется «Шаман». И вот я вам про это прочитаю, и это вполне ожидаемо. «Страна доносов» на певца «Шамана» написал донос православный активист Ян Коробков, посчитавший, что подведенные глаза и косички артиста создают образ русского человека как гомосексуала. В тексте заявления активист Ян Коробков написал, что в клипе на песню «Я русский» Шаман выступает на сцене в женском макияже, крупно показанный в клипе несколько раз. Цитата. «Видно, что Дронов счастлив, и ему нравится внимание мужчин в толпе. Он посылает месседж. Смотрите, я накрасил глаза женской тушью и карандашом, и теперь привлекаю внимание неопределенного количества мужчин. Хотите так же? Тогда скорее красьте глаза, будьте как я», говорится в тексте заявления. Шаман поет в клипе «Я русский», тем самым создает образ русского человека как гомосексуала, который порочит многомиллионную национальность самой большой страны в мире, на которую тлетворно влияет западная культура, где разрешены однополые браки и сексуальные акты, считает Коробков. Вот понимаете, если бы не... Да, Леопольд Дора говорит «рождение хунвейбинов», да. Катя. А, да, Катя, и до него дошло, до шамана. Ну, конечно, шамана не тронут, потому что все-таки там не дебилы, и кто же будет на инаугурации Путина петь «Я русский» и нажимать на красную кнопку ядерную. Тут дело в другом. Мы же должны с вами перпендикулярно смотреть на все это дело. А перпендикулярно заключается в том, что... Если бы не Путин, если бы не Государственная Дума и Совет Федерации, совершенно шизанутые, то вот это вот, ну не знаю, его посадили в сумасшедший дом. А сейчас, видите, он вот как Асланян говорил, Путину надо, так сказать, отметиться. Вот и этот, как его там, Коробков, понимаете? И что тут с ним сделаешь? Ничего не сделаешь. Мы это дело обсуждаем. Я вам это читаю, потому что это новость. А вы говорите, вот какой дурак, ну и так далее. Матвей Юрьевич, вы нас успокаиваете немножко, стихи читаете, пишет Ната Лупа, а тут такой гость, что аж волосы дыбом. Послушайте меня, мы должны с пониманием относиться... Катя прислала мне какие-то фотографии, я сейчас посмотрю там с текстами. Мы должны с пониманием относиться, не то что с уважением, Асланян не нуждается в нашем уважении, мы и так его уважаем. Нет, мы должны с пониманием относиться к человеку, который находится, он сейчас находится в Литве. И он чувствует ситуацию иначе, чем, например, я в Украине, или те, кто у нас российские, и те, кто где-то в Австралии и так далее, и так далее. Понимаете? Мы должны с вами понимать это дело. Хотя, еще раз я вам скажу, что я с ним не согласен, потому что, ну, я считаю, вы знаете, я часто говорю эту фразу из американских детективов. Так это не работает. Представить себе, что Запад сейчас такой же, как в 2014 году или в 2008, или это самое, нет. Сейчас эти ребята... по-другому работает, но черт его знает, может, он и прав. А теперь про ответственность человека. Я вам сейчас прочитаю такую штуку. Вы помните фильм «17 мгновений весны», а тот, кто не помнит, знает такого человека, как Борман. И я хочу вам сказать, что у Бормана, естественно, были дети. Вот Катя пишет: «Папа, что папа? Наверное, я должен что-то прочитать. Посмотри», она пишет много раз букву «И». Хорошо, Катюша, я сейчас посмотрю, что ты прислала. Так. Ой, бля. Школьницы в северокавказских республиках будут начинать день с песни «Я русский». С такой инициативой выступил Рамзан Кадыров. Песню «Шамана, я русский» в воспитательную программу предложил включить глава Чечни Рамзан Кадыров. Помимо Чечни, идею поддержали в 6 северокавказских республиках: в Ингушетии, в Карачаево-Черкесии, Адыгее, Северной Осетии, Дагестан, Кабардино-Балкарии. Школьницы и школьницы. Катя, я понял. Извините. Кабардино-Балкарское издание «Адыгея МАК» сообщает, что уже с 23 февраля учащиеся школ Ингушетии будут начинать учебный день с песни Дронова. Предложение Кадырова рассмотрят и для распространения на всю Россию. В Министерстве образования заявили: в республиках Российской Федерации 37 государственных языков, более 15 языков имеют официальный статус. В ближайшее время проведем переговоры с певцом. «Я русский, всем назло» должно звучать на всех языках. Ну, понятно, Катя. Если сходить с ума, то сходить с ума. Да, так вот по поводу Бормана. Сейчас я вам попытаюсь показать. Вот, смотрите, вот этот молодой человек, ну, тогда молодой, вот это вот сын Бормана. И вот послушайте, что он говорит, сын Бормана. Знаете, я мог бы рассказывать, каким Гитлер был вегетарианцем, как у него проходили обеды, как я, будучи подростком, любил его и называл его дядей Адольфом. Я ведь был назван двумя именами, в том числе Адольфом, в его честь. Но это имя я не использую. Я мог бы вспоминать, как он учил меня рисовать и как мне это нравилось, но как мне не нравился его крупный нос, когда он наклонялся рядом со мной и объяснял, как класть мазки акварелью. Но какой при этом был мягкий, завораживающий его голос, и в каком я был ужасе, когда узнал правду о нем, о моем отце, обо всем. Я бы мог многое рассказать, но все это не имеет значения. «Вы не правы», — попытался возразить я. «Все это имеет значение?» Ну, это тот человек, который с ним разговаривает. «Нет», — спокойно ответил он, — «не имеет. Имеет значение случай, который был уже после войны. Я уже принял сан священника, но бывают моральные ситуации, на которые даже у священника нет ответа». Такая вот история. Я не буду вам читать сегодня научные факты, потому что я устал. Но я вам сейчас покажу одного человека. Посмотрите, пожалуйста, его внешность вам ничего не скажет. Вы не знаете, кто это. И я не знал, кто это. Я благодарен, что я посмотрел на него, сидящего с ручкой и блокнотом. Он написал... Он родился в 1902 году, а умер в 1938 году. И если бы не один фильм, и мы бы... Если бы не Никитины, мы бы никогда этот стих не узнали. Потому что, знаете, рукописи, конечно, не горят, но они как бы забываются. Лежит и все. Но вот по виртуозности, по мастерству, по развитию сюжета внутри этого стиха вообще трудно что-либо представить. Я, кроме этого стиха, стихов Владимира Михайловича Киршона не знаю ни одного. Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая? Тополь забросал меня осеннюю листвой. Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал, где моя любимая? Долго дождик слезы лил под моим окном. Я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне. Я спросил у облака, где моя любимая? Облако растаяло в небесной синеве. Друг ты мой единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась? Знаешь, где она? Друг ответил преданный, друг ответил искренний. Была тебе любимая, была тебе любимая, была тебе любимая, а стала мне жена. Абсолютно гениально. Я не знаю, 38-й год, наверное, он репрессирован. Я не знаю, я просто про него ничего не знаю. Прочитайте, посмотрите его другие стихи, потому что это явно человек ни одного... Вот, пишет, Киршон из Раповцев, он травил Булгакова и многих других. Стучал, как скаженный, пока самого не репрессировали. Дрянь человек. Еще раз, я вам много раз говорил, нам надо с вами научиться разделять личность человека и его творчество. Пусть он 38 раз подонок, но он написал песню, которая бессмертна, и которая будет, хотя давно уже не будут знать, кто ее написал. Потому что это поэтическая удача. Будем заканчивать. Спасибо большое, что вы были со мной. Значит, традиционные просьбы. Во-первых, пожалуйста, помогите донатами. Донаты вы можете подавать в любых видах. Донат в гривнах уже существует, посмотрите внизу. Донат в рублях существует, посмотрите внизу. Бросьте в меня пару чашек кофе или становитесь моими патронами. Все это очень важно, потому что я сейчас вот оклемаюсь совсем и буду продолжать эфиры для патронов. Пожалуйста, не стесняйтесь это делать. Ну, поставьте, будьте добры, лайки и расскажите, пожалуйста, своим друзьям о том, что существует такой канал. Завтра у меня также два эфира. Один эфир в 17 часов, где я буду рассказывать всякие интересные тексты. И второй эфир в 23 часа, как обычно. Поэтому присоединяйтесь. Тут пишет, расстреляли его в коммунарке, он был из окружения Ягоды. Ну, что сказать? Не надо было быть в окружении Ягоды. Не надо было быть. Ну, ему уже ничего не скажешь. Остался от него хороший стих. Спасибо вам большое. Я вас люблю, уважаю. Катя, спасибо, что присоединилась. Наверное, она уже убежала. Спасибо админам. Спасибо вам за теплые слова. Пожалуйста, помогайте мне. Вот Чи купил 5 чашек кофе. Ну, еще там люди покупали. Я буду вам очень признателен. Хотите хороший продукт, поддерживайте меня. На таблетки и на новые пиджаки. Юлия Соловьева. Тихой ночи, украинцы и израильтяне. Скорейшей вам победы, чтоб не говорили. Но нормальные русские что-то ща вас с 14 года. Ну, это я не понял. Не помню. Я потихонечку буду приглашать гостей, но по ситуации, понимаете? Все-таки у меня эфир сольный, и я не хочу сильно менять формат. Спасибо вам большое, всего самого наилучшего и до завтра. Еще раз напоминаю, завтра в 17 часов по Киеву, 18 по Москве первый эфир и второй эфир в 23 часа. Пока, счастливо.